Сегодняшнюю лекцию будем читать мы с Данилой. Она полна серьезности. Мы хотим поговорить про пограничное личностное расстройство. Для того, чтобы какие-то феномены, которые существуют в поле, попытаться более четко обрисовать, назвать, легализовать. И если нам хватит времени, то, может быть, поделиться какими-то размышлениями, что с этим можно делать. Данил начнет.
Доброе утро. Вот. Но у нас как раз действительно сейчас средняя трехдневка интенсива, ну и как бы время, фаза такая групповой динамики интенсива, индивидуальная фаза, все это активизирует как раз пограничные черты личности, а они есть у каждого человека. То есть проблема пограничного расстройства личности в том, что у того, у кого есть это расстройство, просто не работают компенсаторные механизмы. Потому что в норме мы тоже испытываем там определенный дискомфорт, мы тоже попадаем в аффективное состояние. Все люди в этом проваливаются. Но просто есть у, условно говоря, здоровых, ну, у среднего, у нормального человека, скажем так, развиты механизмы, которые позволяют ему справиться с этими переживаниями. А вот то, что касается самого пограничника, тут, в общем, не хватает механизмов, чтобы справиться с такими переживаниями. В принципе, это очень близко, например, к истерическому расстройству также. То есть, когда очень важно добиться, ну, как-то внимания окружающих. Почему? Ну, потому что я сам со своими переживаниями не справляюсь, и мне важно, чтобы держите меня шестеро. Вот. Потому что без этого никак не справиться. Пограничным это расстройство называется потому, что там происходят всякие сложности именно на границе. Между одним человеком и другим человеком. Или между одним человеком и группой. Или между группой и группой. И так далее. То есть, собственно, вот эта вот граница, она выстраивается каким-то очень сложным образом. И там возникает много всяких патологических механизмов, которые нарушают нормальный обмен между людьми. Когда бывает очень трудно простроить нормальные такие отношения. В такой, как сказать, в терапевтической ситуации, в бытовой жизненной ситуации, я обнаруживаю вот это вот это состояние, да, пограничное состояние у человека, по тому, что бывает очень трудно, например, закончить разговор. То есть возникает такая некоторая липкость. Мы не можем вот остановиться. Это касается телефонного разговора, или встречи, вот пришли, там не можем вовремя уйти, или еще что-то. То есть, как бы, вот эта граница, она все время залипает. Вот. И в этом случае то, что важно понять, что это то, что происходит между нами. Ну, конечно, во многом это инициировано тем человеком, который как бы с той стороны. Но он-то апеллирует к моим пограничным особенностям, которые, естественно, как у всякого человека, тоже есть. И которые начинают ему как-то отвечать. Вот от этого и возникает вот ощущение липкости, ощущение вот того, что невозможно оторваться, невозможно как бы разделиться. Потому что это ужас, 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 это травма такая, и нет возможности делать что-то свое. Это касается и долговременных отношений, и кратковременных отношений. И то, что касается пограничных расстройств, вот клиники пограничных расстройств, наверное, я лучше тогда сейчас тебе передам.
Несколько слов хотелось бы сказать. Вот Даниил здорово описал, как устроена граница, да, что она такая размытая. И правда, я повторюсь, потому что важно, чтобы мы, правда, хорошенечко это услышали. Вот любое взаимодействие с какой-то пограничной феноменологией во всех участниках процесса будоражит, всколыхивает и актуализирует собственно пограничную феноменологию. Взаимодействие в какой-то ситуации, где есть пограничные реакции, сейчас мы их опишем более подробно, всегда в вас вызовет пограничный резонанс. Поэтому очень важно понимать, что это не какие-то другие люди, которые как-то странно, чудаковато или эмоционально, или агрессивно себя ведут. Это не какие-то другие люди. Это и мы как-то присутствуем в контакте, как-то взаимодействуем с людьми, что это начинает проявляться, актуализироваться и заостряться. Какими поведенческими феноменами в таком обычном человеческом взаимодействии может быть окрашена пограничность? Для того, чтобы мы сказали, например, правда о расстройстве личности, этих критериев, они называются диагностические, вам не надо, должно быть достаточно много. В меньшем количестве, это скорее называется пограничные реакции. Итак, что? Есть две основные вещи. Для этого нарушения или для этой группы нарушений характерна сложность контролирования эмоций, своей эмоциональности, такая высокая эмоциональная лоббильность, легкий переход от одного эмоционального состояния к другому эмоциональному состоянию. Оно красиво так называется, и часто используется описание через запятую. Фрагментарность представления о себе. Или иногда говорят, мозаичность представления о себе. Это расстройство в старых классификациях называлось не пограничное, как-то ужасно, так по-военному, а называлось мультипликационное. То есть множественное. Это вот две основные вещи. Такая очень высокая эмоциональность и легкий переход от него.
Я бы добавил, что это именно то, что у Кернберга называется диффузией идентичности.
И понятно, что когда аффект растет, есть такой прекрасный голландский психиатр, детский, Отсхор, у него есть книжечка про детскую психиатрию, и там это расстройство нарисовано в виде картиночки, в виде цветка. Вот такое я. И всякие разные лепестки, истерические черты, нарциссические черты, параноидные черты, зависимые черты. И аффект растет, и эти лепестки так расползаются в разные стороны. Я не держится около сердцевины, идентичность такая диффузирует. Это две такие основные вещи. Как это выглядит в человеческом контакте? Для этих лиц, для этих людей, для нас, характерно прилагать чрезмерные усилия для того, чтобы избежать участи реальной или иногда воображаемой, быть покинутыми. Это люди, которые очень чувствительны к тому, что мы часто там в терапии говорим «отвержение». Вы еще этого человека не собрались вообще не отвергать, только дистанцию между собой и им изменили, в сторону увеличения. А человек вдруг уже говоришь, ты меня отверг, ты меня покинул. Да? Это вот один из признаков, такая очень высокая чувствительность к изменению дистанции и трактовка часто изменения в сторону увеличения как покинутость. Другой такой следующий фактор. Но поскольку вот есть такая чувствительность к первому, к этой переживанию покинутости, то есть вторая связанная с этим часть, что для пограничного реагирования характерно участие в очень экстремальных, часто напряженных, часто небезопасных эмоциональных отношениях, которые будут через... человек оказывается в отношениях иногда не потому, что он хочет там быть, а потому что он очень боится быть покинутым. И часто эти отношения характеризуются двумя полярностями. Идеализация и обесценивание. Когда там не удается быть другим человеком, он прекрасен. Как только дистанция стала изменяться в сторону увеличения, я его обесценил, он там негоден, он сейчас меня бросил, он там был со мной недостаточно бережен. Третье. Очень высокое. Очень высокая импульсивность. Как эмоциональная импульсивность, о которой мы уже сказали, чуть выше. Так, импульсивность в других сферах. И эта импульсивность часто предполагает причинение себе вреда, неосознанного. Это может быть экстремальная трата денег. Это может быть неаккуратное вождение. Это может быть какие-то сексуальные отношения, которые могут для человека быть безопасными. Это может быть любое нарушение пищевого поведения, переедание или анорексия. Да? Ну или вообще какие-то другие там действия, которые могут нести какое-то агрессивное начало по отношению к самому себе. Вот эта эмоциональная неустойчивость, о которой я сказала чуть выше, она к базовым критериям относится, она может быть как растянута во времени, ну то есть это могут быть какие-то длительные периоды, там, дисфория, ну, раздражительности, сниженного настроения или наоборот какой-то возбужденности. Но иногда это могут быть и очень короткие периоды, они могут быть не растянуты во времени. Иногда эти колебания эмоциональные могут существовать в очень коротком промежутке, несколько часов, полдня. Какие-то совсем недлительно существующие. Для пограничного реагирования, скоро закончу, для пограничного реагирования также существует сложность проявления гневливых переживаний. Для этих людей очень сложно регулировать свои проявления в зоне агрессивности. И тогда это с чем поведение проявляется? Ну, часто раздражительностью, ссорами, недовольством, конфликтностью, стычками, драками. Я обычно рассказываю, у меня есть, ну так, чтобы немножко разбавить пример, у меня есть очень длительно в терапии клиентка в Москве, которая попала в терапию после того, она по профессии боксер. И она попала в терапию после того, как в тяжелый период своей жизни ехала в автомобиле, остановилась на красный свет и призадумалась. Было лето, окно было открыто. И вдруг какой-то мужчина, когда зажегся зеленый свет, высунулся и сказал ей: «Ну что, сука, встала, извиняюсь, езжай давай». Она говорит, дальше говорит: «Не помню, помню, что держу его за грудки и бью». Вот, поскольку там последовали разборки с милицией, там, откупом и так далее, люди, которые заплатили за нее денег, сказали: «Мы денег тебе дали, но на терапию, пожалуйста, иди». Вот. Ну, потому что одно дело там женщина с худенькими руками, другое дело женщина-боксер, у нее рука, как моя голова. То есть вот сложности контроля такого эмоционального состояния. А еще очень важный критерий. Это такое постоянное хроническое переживание чувства опустошенности. Иногда она людьми, ну, клиентами, пациентами, описывается прям как реальное ощущение телесной пустоты. Сейчас в области груди, разряженности, дыры, воронки. Это тоже очень связано с диффузностью «я», да, с такой размытой идентичностью. Вот оно, да, эффект поднялся. Я такое не столько. И вот оно на физическом плане, да, в том числе эмоциональном и физическом, переживание, ощущение пустоты, какой-то там дыры, незаполненности. И на высоте стресса также характерно, на высоте стресса характерно появление всяких идей параноидального содержания, ну и вообще подозрительности. Когда очень много эмоций, когда они сложные, то могут появляться мысли, идеи, что вокруг меня люди задумывают нехорошие. Как-то про меня что-то говорят. Вот это вот опять же моя прекрасная женщина-боксер. У нее каждый раз перед днем, когда начисляется зарплата, сейчас она уже к этому очень критична, есть переживание, что вообще бухгалтерия ее недолюбливает. Вот ужасно, бухгалтерия недолюбливает, и вообще какой-то ужас, сейчас вот зарплата всем придет, а ей не доплатят. А зарплата приходит, эти идеи отпускают, они не стойкие носят характер. Да? Ситуация разрешилась, и люди решают. Но я сейчас в критерии все рассказала, давай дальше.
В чем сложность рассказывания этого материала? В чем сложность этого рассказа? Дело в том, что термин «пограничный» употребляется в двух смыслах. Один смысл пограничного расстройства – это когда степень расстройства достаточно велика. То есть, когда это относится не к качеству, а к степени. И как бы это расстройство, оно еще не относится к зоне тяжелых расстройств, психозов, но уже не относится и к зоне легких расстройств, неврозов, а оказывается вот в такой промежуточной зоне. И вот термин «пограничное расстройство» иногда употребляется в этом смысле, а иногда «пограничное расстройство» употребляется как термин, обозначающий нарушение границы. И мы сейчас как раз говорим именно про нарушение границы и про те механизмы, которые вызывают вот эти сложности, относящиеся к нарушениям, нарушениям границы. Надо сказать, что где-то, уж не помню сколько, но, по-моему, процентов 70 из 67-70, что-то такое, из всех диагностированных как пограничных, люди с пограничным расстройством, это женщины. Поэтому есть такая особенность. Это расстройство носит немного гендерный характер. У мужчин оно также встречается, но тем не менее основная масса, вот как бы составляющая это расстройство, это женщины первая. Извините за такую вот подробность. Правда. Вот. А дальше, то, что касается этого расстройства, также где-то получается, что две трети, да даже больше, по-моему, тоже где-то за 70%, это злоупотребление психоактивными веществами, то есть алкоголь, наркотики, вот препараты, да-да-да-да, то есть все это вот относится тоже к особенностям пограничного расстройства личности. Ну, потому что человек пытается каким-то образом справиться с этими перепадами настроения, справиться со страхом покинутости и так далее, и так далее. И употребляет для этого часто какие-то психоактивные вещества. Вот. Поэтому то, что относится к клинике вот химической зависимости, это также клиника пограничных расстройств. Всегда. То есть это всегда то же самое. Вот. Дальше то, что касается специфического критерия, который здесь же бывает, это, соответственно, угроза суицидом, чтобы избежать вот этой самой участи быть покинутым. Вот. Да, вот.
Или переживание пустоты, поскольку вот это вот ощущение пустоты иногда бывает такое мучительное. И носит очень такой, ну, плохо субъективно плохо переносимый характер. Иногда какое-то аутоагрессивное поведение или суицидальные попытки, это попытка справиться вот этой эмоциональной болью. Вот это у взрослых сложнее заметить, а вот подростки, кстати, очень часто демонстрируют пограничные поведения. Ну, это понятно, что у них по определению развитие идентичность, да, они просто еще не сформировались. Где-то там не 70%, там процент гораздо больше распространенности, 70% это у взрослых людей. Так вот, часто люди для того, чтобы справиться с какой-то опустошенностью, вот этой тоской, которая за этим приходит, начинают причинять себе физическую боль. Боль, потому что обладает интегрирующим действием. Если мне физически больно или кому-то физически, вот я себе делаю физически больно, то за счет этого, за счет этой, вот я как будто собираюсь, и мое я в этой боли обретает большую целостность. Да, поэтому вот суицидальное поведение тоже один из критериев. И сюда относится не только суицидальное поведение, как реализованные попытки, да, но и угрозы, шантаж, суицидальные действия. Вот Данила говорил про какие-то, ну, то, что мы называем аномалистические факторы. Еще что важно сказать, помимо того, что женщины, ну и у женщин биологически детерминировано больше, да, таких вот эмоциональных перепадов, ну потому что, извиняюсь, у нас есть менструальный цикл, да, и мы вообще вот эмоционально более лабильны, чем мужчины. Есть еще один важный такой этиологический фактор, ну или фактор, который способствует формированию этого нарушения. Описано в литературе, что почти 25% женщин, которые страдают ограниченным личностным расстройством, в детстве перенесли опыт насилия. Вот. Имеется прям вот реальное насилие. И почти все люди, ну все клиенты, которые демонстрируют тяжелые признаки нарушения пограничностного спектра, утверждаются с тяжелым ранним нарушением привязанности. Ну, давайте, чтобы немножко раскрасить из примеров. Вот, тоже. Все примеры, которые я привожу, я беру у клиентов разрешение на то, чтобы это озвучивать. Это не то, что делают там помимо их желания и воли. Вот у меня долго была в терапии клиентка с пограничным нарушением. Ее мама в возрасте 3 лет для того, чтобы поехать к мужу на север, где он служил, но они поженились, и молодого мужа в советские времена забрали служить на север в военно-морской флот. А тут она ребеночка и родила, и подумала, что ну что же с ребеночком, это как-то сидеть. Поеду-ка я лучше мужа проведу, а то живет он там один на севере, неизвестно, как его судьба там будет развиваться. Для этого 3-месячного ребеночка сдала в детский дом на время, так раньше можно было в советские времена. И там эта девочка с 3 до 9 месяцев жила. Очень долго было непонятно, чем обусловлено нарушение привязанности, почему у нее так отношения сложные. Вот, ну, у меня хорошая история, мама, папа были, все. Вот было совершенно непонятно. И потом постепенно в терапии обнаружилось. Да, люди, которые работают в системах вот, усыновления, знают, что, вот, например, ребенка, если усыновлять, да, если брать учреждение, то лучше это сделать за полугода. Потому что потом изменения, хоть они могут быть и не очень осознаваемы, изменения столь значительны, что потом восстановить адекватно эту привязанность уже практически невозможно, как бы вы его не любили. Да. Также почему, в эту же копилку, почему вот обязательно нужно лечить вот, послеродовую депрессию мамы. Вот, потому что мамы с послеродовой депрессией 3 раза реже берут детей на руки. 3 раза реже заглядывают им глаза. И по итогу, например, эти детки, они к году уже имеют психоэмоциональное отставание от своих сверстников. Да? Ну, то есть вот привязанность тонкая такая штука, поэтому к этому просто нужно быть внимательным.
Да. Ну, здесь вот еще важно что сказать. Ну, в течение длительного времени вообще в мировой культуре, да, собственно, и до сих пор это остается, было очень поддержано нарциссическое такое нарушение. И, в принципе, настолько поддержано в культуре, что его даже хотели вообще убрать как патологию. Потому что, в общем, то, что касается даже очень тяжелого нарцисса, то это сейчас практически норма. То есть в этом смысле мир уже стал очень сильно нарциссичным. Но после того, как он стал нарциссичным, после этого пошло акцентуации больше поддерживаться, стали пограничные. И пограничные – это тогда какие основные параметры? Наши, не наши. То есть пограничное расщепление – хорошие, плохие. Наши прекрасные разведчики, их ужасные шпионы. Да? Вот. И все такое. Вот как бы деление на плохой, хороший и обозначение вот этих границ, попытки с этими границами что-то сделать довольно нелепым образом. Ну, например, стараться не обращать внимания на пол вообще ребенка, например. Это тоже все из серии вот таких пограничных вещей. То есть то, что усиливает, увеличивает пограничность этого мира. И как бы средства массовой информации больше всего играют, да, пожалуй, вот на этих пограничных вещах. Но и с ними надо как-то научиться жить, то есть с тем, что есть, ну, действительно, одни, другие, третьи, вот, и то, что у всех есть какие-то свои особенности, свои возможности, вот, но гораздо проще ориентироваться в таком каком-то биполярном мире, и гораздо проще искать какого-нибудь врага и его там, значит, преследовать. Поэтому, как бы, пограничные реакции сейчас очень сильно поддерживают вообще в целом. Ну вот мы сейчас перед лекцией пытались вспомнить, какие фильмы можно обозначить и каких персонажей можно обозначить как пограничных. И чего-то вот почти все. Вот то, что мне сейчас в голову пришло, что правда почти все современные фильмы, они вот сильно-сильно пограничные. Вот. Да и господи, любой сериал это про отношения и про наши или наши, хорошие, плохие, вот эта вся история. Вот. Еще важная вещь для пограничной вот этой части, которая есть у каждого человека, такое как бы любимое чувство, в котором зависает пограничная душа, это чувство вины. Потому что чувство вины, оно позволяет, например, как бы удерживать иллюзию связи с человеком в тот момент, когда реальной этой связи, в общем, нету. Вот. А зато я чувствую себя виноватым и чувствую себя поэтому очень сильно привязанным к этому человеку. И тогда это компенсирует вот эту потребность привязанности. И то, что касается работы вот с пограничными клиентами, это, конечно, довольно сложное испытание для самого терапевта. Ну, потому что у самого терапевта, естественно, бывает достаточно развита вот эта пограничная часть тоже. Вот. И уж во всяком случае вполне она может откликаться. Возможно, что там вы справились с этой частью, потому что с ней приходится справляться сильно в подростковом возрасте. Но в ответ на обращение прямое к ней, она также прямым способом отвечает. И тогда очень важно, ну, как-то это замечать. Вот. И, в общем, очень важный момент в работе с пограничным переживанием – это конфронтация. Вот с другими конфронтировать не нужно с переживаниями. А вот в том случае, если это касается пограничных расстройств, то здесь конфронтация – это такой, ну, важный момент, потому что как бы пограничная часть, она провоцирует на слияние. На слияние, на подчинение, соответственно, переживание, чувство вины. Вот, по поводу того, что я делаю что-то не так, как это годится для другого человека и так далее. Вот. И в этом смысле, как бы, когда я как терапевт начинаю чувствовать себя так вот виноватым перед клиентом, ну, значит, как раз у нас пошла в работу эта самая пограничная часть.
Я сейчас немножко за ним конфронтирую, вместе. Вот, потому что все-таки, да, конфронтация, но очень важно понимать, что эта конфронтация должна быть специальным образом организована. Это точно не может быть первым терапевтическим действием. Вот. И вы должны понимать, что обычно, если перед вами клиент как-то погранично организованный, у него эта часть мощнее, чем ваша. Она у него прокачана, он же пока еще в терапию не ходил. И если вы не очень в себе уверены, то не стоит с порога начинать с ним конфронтировать. Надо сначала и вам как терапевту хорошо представлять, как устроены ваши ресурсы, в чем ваши опоры. Сможете ли вы выдержать чужой аффект? И только потом, когда обстановка достаточно безопасна, тогда и появляется конфронтация. Но мы помним, что терапевтическая конфронтация – это не конфронтация с человеком, это конфронтация с его способом проявления. Да, то есть, если мы там и говорим что-то достаточно резкое или не поддерживающее, то это не, это очень важно, хорошо тоже терапевту осознавать, что если я что-то атакую в проявлениях клиента, это не то, что я атакую самого клиента, хотя это может так и переживаться. Вот еще мне кажется, что важно тут сказать, поскольку такой незавершенной задачкой для погранично организованного клиента вот что является. Очень сложно человеку в пограничной ситуации удерживать в восприятии одновременно полярные части опыта. Очень сложно понимать, что один и тот же человек в какой-то момент моей жизни будет ко мне бесконечно добр, а в какой-то момент моей жизни будет ко мне жесток, строг, и я даже могу в его проявлениях обнаружить какую-то агрессивность. И пограничное восприятие стремится, конечно, в общем, это все ужасное уничтожить, а все хорошее сохранить. Но так люди не устроены. Мир, к сожалению, не поляризованный. И незаконченной задачкой пограничной ситуации является отсутствие возможности к интеграции, чем мы, конечно, усиленно занимаемся в терапии. Но для того, чтобы человек это мог услышать, нужно достаточно много уже стабильности в отношениях. Ну, не знаю, давайте на примере. В скайпе я встречаюсь со своей клиенткой, опоздала по пробкам на 5 минут. Человек в терапии там 5 лет. Вот, и вдруг, первый раз опоздала, и вдруг она мне говорит, ты что на 5 минут задержалась? Ты вообще, что ты себе позволяешь? Я говорю, ну извини, пожалуйста, да, я совершенно не планировала, не позвонила, пробками не управляю. Вот. И тут совершаю ошибку. Говорю ей, этого не надо делать. Говорю, ну ты же, говорю, тоже иногда задерживаешься. В твоем городе тоже бывают пробки. Ну и тут, конечно, мне прилетает. Она говорит, ну ты сравнил. Ну я-то по делу, а ты непонятно где. Да, вот. Вопрос о том, что... Ну, и тогда нужно доделывать эту работу, говорить, смотри, да, что-то сейчас стало... И это понятно, что это не ко мне вся история, а что-то сейчас стало происходить с тобой, со мной, в твоей жизни, в наших отношениях, что для тебя сейчас это стало важным. Да, вот, то есть вот, конфронтация, она должна быть умеренная, вовремя, и, ну, с опорой на то, что уже какие-то отношения есть, и они выдержат, да, вот эту зону напряжения.
Да, и здесь важно следующее, что, например, когда человек вот в таком пограничном состоянии, в пограничном обличии удается как бы вызвать чувство вины у терапевта, то ему становится легче, потому что он тем самым избавляется от своего чувства вины, которое его преследует. Вот. И в этом смысле он может пристроить тогда чувство вины или гнев какой-то, или еще что-то. То есть с тем, чтобы терапевт переживал те чувства, которые так эвакуированы из его внутреннего мира. И этот механизм называется механизм проективной идентификации.
Мне очень сложно. Я сама, мне кажется, до конца не очень понимаю, как эту проективную идентификацию устроена. Скорее могу вот описать, что психика так... Ну вот, человек, он очень здорово и разумно устроен. И если я очень сильно стараюсь что-то в себе не замечать, ну вот прям ужасно что-то не замечать, то это же не может исчезнуть бесследно. Это где-то вот рядом со мной, в окружающем мире, в другом человеке должно существовать. И если я вдруг испытываю, ну не знаю, давайте про сильные переживания говорить, много злости к другому человеку, но никак не могу себе признаться, что я носитель этой злости или агрессивности, то, конечно, глаза смотрящего на меня человека будут полны ярости. Вообще для всех, не только для пограничной организации, но вообще для всех тяжелых личностных нарушений характерно и для пограничного уровня, про то, что Даня Петрович сказал, вот характерно использование очень простых психологических защит. Вот для пограничного, конечно, как и для всех остальных, характерны две типичные защиты. Мы их описали: расщепление и проективная идентификация. Я отщепляю части опыта, и они там размещаются в среде.
Ну да, то есть, ну я уже сказал про вот это вот разделение такое, пограничное расщепление, когда у нас, соответственно, то, что не может быть осознанно и обработано как свои характеристики, отправляется к характеристикам другого, условно говоря, врага. И это создает ощущение свободы, потому что с врагом действительно чего же, можно бороться уже так в полную силу, это он плохой. Если удастся от него избавить мир, то значит все прекрасно будет. Ну, возьмите сейчас вот эти вот, как сказать, дурацкую борьбу там с Трампом, например, абсолютно. Вот злодей. Совершенно пограничное такое действие. Вот. В американском обществе, я имею в виду. И то, что касается вот этой вот борьбы, здесь есть и позитивная часть. А позитивная часть следующая – это чувство собственной правоты. Вот. То есть я могу быть прав только когда другие не правы, кто-то другой не прав. И вот у пограничника это есть сказка – чувство собственной правоты. Вот. Это та сказка, которой, к сожалению, лишен нарцисс. Вот. И тут ему сложнее. А пограничник может попасть в ситуацию, когда вот он правильно действует, вот он патриот, он вообще такой, не знаю, борется со злом, там, в таком обличии или в таком обличии, вот, и в этом смысле это очень такое ресурсное, хорошее такое энергетическое ощущение, и, как правило, вот, люди, которые выглядят достаточно безнадежными, потому что заливают вот эту свою избыточную энергию, которой они не могут управлять, алкоголем, например. Вот. Они оказываются вполне эффективны в том случае, когда перестают употреблять. А у меня была очень показательная история, как раз когда я это понял. У меня был один из клиентов, который... у него отец пил, и в какой-то момент он решил попробовать, посмотреть, а как это работает. Он, значит, заявил, что он алкоголик, вот что сам пьет, хотя он не пьет в принципе вообще никогда. Вот. И, соответственно, отправился в 12-шаговую программу. И, значит, прошел эту всю 12-шаговую программу. Это было очень много, давно, много-много лет назад. Хотя, в принципе, он не пил вообще ничего. Но он им как бы так вот наврал, что вот он такой вот алкоголик. Вот. И потом, спустя много лет, вот как раз он приезжал ко мне на сессию, а перед этим у него была встреча вот с ребятами из этой же группы. И он говорит: я как что-то не понимаю, я чувствую себя там каким-то этим самым, слабым таким комаром каким-то, потому что приезжают ребята на шикарных машинах, все у них упаковано, все есть. Я говорю: так, конечно, у них есть эта энергия. У них есть энергия, которая включена вот в этот радикал. И поэтому, когда эта энергия направлена не на аутоагрессию, не на то, чтобы себя убивать, конечно, она позволяет достичь очень многого. То есть вполне добиться серьезных вещей. То есть как бы а у него прогностически он не может быть богатым человеком, потому что у него, соответственно, больше всего особенность это такая вот, ориентировочная, шизоидная такая. То есть он достаточно тревожный, в общем, внимательно ориентирующийся человек. А это показатель, что нет, потому что нужны риски. Для того, чтобы богатеть, нужны риски. И нужно привязываться и эксплуатировать. Привязываться у нас умеет пограничная часть, а эксплуатировать у нас умеет нарциссическая. Если вы хотите богатеть, развивайте эти две свои части. Вот.
подумала еще, какой, это не относится к нашей лекции, я подумала, какой у него был прикольный способ сохранить связь с отцом. Поэтому клиенту поясничиться от того, чего у него нет. Хотя сам по себе, конечно, да. Если немножко, да, вот не так, чтобы много времени осталось, вот что требуется от терапевта во взаимодействии с какой-то пограничной ситуацией, но помимо хорошего знания того, как у тебя устроена собственная пограничная часть, чего еще требуется, да, вот устойчивость, да, знание, как устроена пограничная часть, умение безопасно конфронтировать. Вот еще я обычно говорю одну такую вещь, что вот, не знаю, интересно, смотрят на это или нет, что когда вы, особенно на ранних этапах терапии, когда вы имеете дело с пограничным каким-то фоном, терминологией, вот еще важна такая штука для терапевта многосложная, ну как готовность извиняться. Потому что иногда не нужно ничего специально агрессивного делать, чтобы пограничный клиент об вас поранился. Но иногда достаточно просто сидеть не там, смотреть не туда, одеться не так, ну, не выспаться, и, ну, поскольку все-таки чувствительности много, это много в пограничности, да, очень много чувствительности. То этим клиентам очень часто свойственно, ну, об вас раниться. Я имею в виду не эксплуатацию ранения, да, как способ вот, построения отношений, а правда ранить, потому что ну, так, за счет чувствительности. И тут терапевту нужно быть готовым там, понимать, что можно принести извинения, это сильно поддержит отношения. Это какая-то такая вещь. Очень важно, коль уж мы так много говорили про границы, пограничные ситуации, четкость, ясность и простроенность сеттинга. Вот плывущих каких-то форматов, да, там, смены места, смены времени, да, вот, ну, Василий, особенно в психоаналитической литературе, которая посвящена работе с пограничными клиентами, да, есть такая странная, на наш взгляд, рекомендация. Предупреждайте своих клиентов пограничных организованных об отпуске за год. Мы же с вами вначале сказали про высокую чувствительность к отвержению. Да, вот, я там в своей практике заметила, что когда у меня стало больше выездных групп, пограничных клиентов осталось очень немного. Потому что они не выдерживают мое отсутствие. Это сложно. Да, поэтому ясный, понятный, доступный, обсужденный, стабильный сеттинг. Очень важная такая штука для того, чтобы пограничный клиент рядом с вами чувствовал себя устойчивым. У нас 2 минуты.
Ну вот, пожалуй, мне кажется, что мы довольно много, да, успели сказать. Вот, если вопросы какие-то, правда, вот, может быть, мы успеем ответить.
Мне кажется, мы ввергли людей в глубокое самосозерцание.
Да, пожалуй. Важно, что делать. Дело в том, что не нужно разрушать вот эту вот часть пограничную, потому что она источник большой энергии. То есть в этом смысле в терапии мы не боремся с этой пограничностью. Но есть вот такая проблема, как причинение себе вреда разными способами. Причем часто это причинение вреда бывает неосознанно. Вот тут это важно довести до осознавания. То есть с тем, чтобы человек, в общем, замечал, где он, ну, как бы начинает вредить себе.
Вот, спасибо, что Данила говорит. Вот мы, правда, не боремся. Мы ее осознаем, осваиваем и ищем возможности правильно утилизировать. Спасибо за внимание.